Неожиданно настежь отворилась дверь, и вошла сияющая Юля, вслед за которой решительной походкой проследовала незнакомая девушка. В темно-синем костюме со всполохами золотых молний в отделке она произвела впечатление вдруг возникшей грозовой тучи посреди идиллически чистого и безоблачного неба. Инна Витовская, заместитель главного редактора журнала «Фэ-мен», протягивая руку, представилась она. Все произошло так стремительно, что, растерявшись, вместо того, чтобы пожать ей руку, я совершенно не кстати наклонился, чтобы поцеловать ее, а, заметив удивленный взгляд посетительницы, на полпути притормозил нелепо, по-лакейски при этом прогибаясь. К тому же в спине неожиданно что-то хрустнуло, и, превозмогая боль, задержавшись в такой позе, дольше приличного, сияя кислой улыбкой, я, наконец, распрямился. Сергей Ильич, хирург. Никак не могу привыкнуть к желанию эмансипированных дам, называющих почему-то себя бизнес-леди, протягивать руку для рукопожатия. Что они хотят этим доказать? Свою силу? Превосходство? Или что они наравне с мужчинами? Эта маленькая неловкость сразу выбила меня из колеи, и чтобы ее сгладить, я произнес: «Кофе?» Журналистка улыбнулась: «Если можно, зеленый чай». В ослепительной улыбке отчетливо читалось: «Разве вы не знаете, что современные девушки пьют только зеленый чай?» Но вслух она произнесла: «Да вы не волнуйтесь. И разрешите прежде всего поздравить вас с 50-летним юбилеем». Она что-то долго говорила, но я уже не разбирал слов. Меня поразили интонация, с которой она их произносила. Ее улыбка, которая отчетливо просматривалась сочувствие и снисхождение. С такой улыбкой сослуживцы бывшего коллегу провожают на пенсию. Или же родственники, узнав, что у близкого рак, желая скрыть правду, стоят у постели обреченного. Она мне сразу не понравилась. Гламурная МНСП поздравляет, как хоронит. А потом я догадался, она просто не в состоянии переварить эту цифру — 50. Самой-то на вид не больше 25. Что она еще понимает? Мои рассуждения прервала Юля. «Сергей Ильич», — прошептала она мне на ухо, — «у нас только тот вонючий, что привезли китайцы. Заваривай». Девушка, по-видимому, уловила мою настороженность и нежелание идти на контакт. Посмотрев прямо в глаза, она неожиданно мягко и виновато улыбнулась. «Сергей Ильич, простите, что отрываю в такой день по пустякам, но я задержу вас совсем на чуть-чуть». Она произнесла последнюю фразу с такой наивной и детской непосредственностью, что я не выдержал. «Я в вашем распоряжении хоть до утра». Она вновь улыбнулась. И тут, чего давно со мной не случалось, я неожиданно покраснел. Было очевидно, что она расценила мои слова превратно, уловила в них какую-то двусмысленность, которой в них и в помине не было. Я никак не мог попасть с ней в резонанс, будто в танце, когда, несмотря на все старания, не чувствуешь партнера и продолжаешь то и дело наступать ему на ноги. Я стал искать причину этого несовпадения. Красивая, стройная девушка, модельной, как сейчас говорят, внешности, стандарта 90-60-90, тонкие черты лица, узкий нос, зеленые, выразительные, с чуть заметным включением желтых крапинок глаза, длинные ресницы и безукоризненно четкая линия бровей. Губы влажные, чувственные, едва тронуты блеском, и кожа матовая, свежая с легким налетом загара, совершенно гладкая, без единого изъяна. В довершение ко всему темные, с каштановым отливом слегка вьющиеся волосы, собранные в пучок, переходящие на затылке в хитроумно заплетенную косу. В целом ничего особенного. Такие девушки обычно украшают билборды или обложки журналов. Массово растиражированные, они перестают восприниматься, имея один стандарт, одну улыбку на всех, они будто бройлерные куры на прилавках супермаркета, абсолютно идентичны. И все же в ней было то, что однозначно выделяло из толпы. светившиеся пытливостью и живым умом глаза. Видимо, недаром такую молодую особу назначили заместителем главного редактора. Но, несмотря на безупречную внешность, что-то в ней однозначно раздражало. Я искал и не находил, что именно, пока не догадался. Ее молодость. А с ней и моя собственная никчемность. В ее взгляде отсутствовало то, что я привык обычно видеть, просьбу, за которой следовала моя личная причастность к внешности и, естественно, косвенная зависимость от меня. Поняв это, я испытал ощущение, какое обычно возникает у пассажира, опоздавшего на поезд. Все уехали, а он растерянный и одинокий стоит на перроне и почему-то очень долго смотрит на удаляющиеся огоньки, пока те не исчезнут совсем. Зачем он стоит? Все же и так ясно, ему никогда не догнать поезд. Раздражало и то, что свою красоту и молодость она, вероятно, расценивала как некое статус-кво, как что-то незыблемое и постоянное. Она жила настоящим, совершенно не думая о потом. Я попытался найти намечавшиеся признаки старения, искал чуть больше положенного, мимические складки на ее лице, готовые вот-вот перейти в морщины, и не находил. «Чай готов», — пропела Юля сладким голосом. Гостья повела носом. «Какой аромат! Это же лундзин!» Мы с Юлей переглянулись. Она же, не замечая нашего замешательства, стала рассматривать коробку. Да у него высочайший индекс качества — 2000. И собран нагоревший феншань или львиный пик. Такого в Киеве не купишь. У нас округлились глаза. На коробке, кроме тисненных иероглифов, других букв не было. Неужели она знает китайский? Первой не выдержала Юля. «Вы так запросто читаете иероглифы? Знаете китайский?» Она улыбнулась. «Я немного учила его еще в институте, факультативно». «Но его же невозможно выучить», — не унималась Юля. «Это не так сложно, как принято считать. Вот смотрите, этот иероглиф обозначает чай. Он состоит из трех частей. Верхняя в виде нашей буквы «Н», только с удлиненной перекладиной, означает траву. Средняя, похожая на «Л», — человека. А нижняя, раскидистая и похожая на «Ж», означает дерево. Слово «чай» ассоциируется у меня с сидящим под деревом на зеленой траве человеком. «Вот это да!» — воскликнула Юля. «А как переводится название лун?» «Лун-дзин — колодец дракона». «Да, это действительно очень хороший чай. Он относится к императорским чаям. Его готовят из собранных ранней весной флешей. Это первая почка с листком. Их еще называют пика со знаменем. Причем сворачивают только вручную, и, как правило, лучшие чайные мастера Китая». «Я тоже хочу чаю», — воскликнула Юля. «Сергеевич, а вы будете?» «Наливай». Первой сделала глоток Инна. «Юля, я как-нибудь научу вас правильно заваривать, но этот у вас неплохо получился». Проглотив бледно-желтую жидкость, я попытался уловить в ней хоть что-то особенное, однако кроме странного запаха и чуть терпкого вкуса ничего не почувствовал. Но при этом для чего-то одобрительно хмыкнул и многозначительно закивал головой. Зато Юля не скрывала восторга. Она то и дело закатывала глаза и беспрестанно повторяла, какой волшебный аромат, какой чудесный вкус. Инна неожиданно предложила: «А хотите, я прочитаю стихи о чае?» Их написал Лю Тун, китайский поэт, живший еще в 8 веке, в период правления династии Тан. «Конечно», — откликнулась Юля. «Называются они «Семь чашек чая». Слушайте. Первая чашка увлажняет мои уста и горло. Вторая чашка разбивает мое одиночество. Третья чашка находит в моем мозгу 5000 томов нелепых иероглифов. Четвертая чашка вызывает испарину. Все плохое из жизни уходит. На пятой чашке я очищен. Шестая зовет меня вверх, в царство бессмертных. Седьмая чашка, и я улетаю на дуновении свежего ветра». «Здорово!» — оценила Юля. Я лишь хмыкнул. «А знаете, как выглядит иероглиф, обозначающий трудность, неприятность и непреодолимость? Он изображается в виде двух женщин, находящихся под одной крышей». Инна помолчала и со смехом воскликнула. «Ну, все, тормозите. Я могу говорить об этом бесконечно». И тут же игривым тоном добавила. «А ведь Сергеевич подарил мне только капельку своего времени». После этих слов я вновь чуть было не ляпнул что-то не впопад, но вовремя спохватился. «Что вы, Инна, я готов беседовать с вами столько, сколько потребуется. Ну, естественно, в пределах разумного. Юля, а вы на сегодня можете быть свободны. Спасибо и хороших выходных». «До свидания», — выдавила ассистентка из себя вымученную улыбку, адресованную мне, и тут же ослепительную и немного заискивающую Инне. «Всего хорошего». Мы остались одни. Это сразу вызвало состояние дискомфорта. Я будто оказался один на один с экзаменатором. А Инна неожиданно быстро достала из своей сумочки диктофон и со словами «Ну что, приступим?» нажала на кнопку. На корпусе тут же загорелась красная точка, на которую я тупо уставился. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться, собраться с мыслями и хоть что-нибудь говорить, я почему-то озадачился способностью Инны быстро находить нужный предмет в своей сумочке. Моя Ленка для того, чтобы достать телефон или, к примеру, ключи от квартиры, начинает ее неистово перебирать. Вначале извлекается оказавшийся там непонятно для каких целей зонт, хотя дождя и не ожидается. Затем полный набор косметики и почему-то всегда в разнобой, а не собранный в косметичку, какие-то квитанции, салфетки и так далее. Когда же нужный предмет так и не находится, все это со остервенением вытряхивается, а я, поражаясь вместимости с виду небольшой сумочки, каждый раз не устаю повторять. Неужели так трудно положить ключи или телефон в какой-нибудь отдельный кармашек и запомнить? Девушка, сидящая напротив, была, похоже, полной противоположностью. А ее сумочка, темно-синяя, в тон костюма, с такими же элементами золочения, своей необычной формой, отсутствием каких-либо логотипов, безапелляционно о себе заявляла. Вещь уникальная, авторская. Кстати, как и костюм, туфли, все аксессуары, да и сама хозяйка этих вещей. Поняв это, я машинально натянул рукав халата на запястье и спрятал свои часы, Cartier, хотя до этого всегда выставлял их на показ. Новые же туфли Hugo Boss, купленные Леночкой специально к юбилею, стали нестерпимо давить в подъеме. Только сейчас, вспомнив Юлины слова, я покосился на ноги девушки. Красивые, стройные, несмотря на жаркий день, в чулках телесного цвета. Еще одно непонятное для меня веяние времени — ходить, несмотря на жару, в колготках. Однако меня ведь интересовали туфли. Своей утонченностью они неожиданно напомнили мне изысканные изгибы и формы самого красивого в мире автомобиля — Бугатти. Такая, подумал я, ни уги, ни балетки — эти символы женской эмансипации, вызывающие у большинства мужчин идиосинкразию, носить не будет. Напротив, она добьется свободы обратным, станет пронзать их мозг каблуками и нашпиливать, как мотыльков, в свою многочисленную коллекцию. «Сергей Ильич», — вырвала Инна меня из забытья, — «вы готовы?» «Знаете, эта штука», — указал я на диктофон, — «отвлекает». «Без нее никак нельзя?» «Можно, но будет дольше, мне придется записывать самой». Красная точка погасла, и диктофон исчез в чреве сумки так же быстро, как и появился. Теперь вместо него в руках у девушки был блокнот с обложкой из такой же, как и сумочка, кожи и чернильная золотым пером ручка. «К чему этот выпендреж? Перьевая ручка. Она действительно будет писать ею до утра», — подумал я, — но вслух произнес: «Пластическая, или правильнее будет сказать, реконструктивная хирургия появилась давно, еще в Древнем Египте и Индии». «Подождите», — прервала она, — «давайте не углубляться в историю, я думаю, нашим читательницам это будет неинтересно. Да и о клинике тоже не надо, Геннадий Иванович дал о ней исчерпывающую информацию. Я предлагаю сделать акцент на вас. К примеру, что заставило заняться, как вы выразились, реконструктивной хирургией?» «Да эти гусыни само слово «история» никогда не слышали. Печатают какую-то ерунду», — подумал я, вспомнив не раз перелистанные забытые Ленкой в туалете пестрые журналы. И все же ее слова задели за живое. «Действительно, что заставило меня заняться пластической хирургией?» Мысль улетела далеко, в другое время, к концу 90-х. Я тогда работал хирургом в больнице скорой помощи, или, как принято говорить, БСП. Однажды во время дежурства доставили молодую женщину с рвано рубленной раной лица. Как выяснилось, муж, приревновав к соседу, нанес ей удар топором. Но то ли удар был неточен, то ли она вовремя отклонилась. Лезвие, не повредив кость, рассекло лишь мягкие ткани. Осмотрев рану, я отметил, что начиналась она с середины лба, дальше по косой переходила на нос, на его глубоко рассеченные и размозженные топором хрящи, затем на край губы, потом, обнажив зубы, на щеку и, наконец, белее вскрытой костью, заканчивалась на нижней челюсти. Но не это взволновало меня. К тому времени я видел массу куда более сложных ран. Меня потряс взгляд женщины. Из кровавого месива, которое еще недавно было лицом, на меня смотрели глаза. Она ничего не говорила, так как попросту не могла этого сделать, а лишь смотрела. Этот взгляд забыть не могу. В нем была такая боль, такая мольба и отчаяние, что к горлу невольно подступил комок. Я понял, что расшибусь, но обязательно верну ей прежнее лицо. Как и в какой последовательности я это сделал, вспомнить до сих пор не могу. Но после операции на лице не осталось и рубца. Только нос, лишившийся прежней горбинки, которая, как позже выяснилось, всегда смущал ее, напоминал о пережитом. Ее мужа, утверждавшего, что ничего не помнит, что время и связанные с ним события как бы выпали из его памяти, вскоре осудили, правда, на небольшой срок, расценив его поступок как состояние аффекта. А молодая женщина вскоре вышла замуж за того самого соседа, к которому приревновал, по-видимому, не без причины, бывший муж. О проведенной успешной операции вскоре заговорили, а однажды ко мне явился Генка, который как раз пытался открыть косметологическую клинику и нуждался в кадрах. Не могу сказать, что его предложение застало меня врасплох. К тому времени отечественное здравоохранение напоминало мне полуразрушенное здание со сгнившими опорами, которое вот-вот под своими обломками погребет и меня. Допотопное оборудование, отсутствие медикаментов – все это заставляло просить у больных денег. Надо было видеть растерянные лица родственников, рассматривающих длинный список расходных материалов и лекарств, которые необходимо было купить для больного. Доходило до того, что назначения урезались, прописывалось не все, в чем нуждался больной, а лишь тот минимум, который он был в состоянии оплатить. Статья Конституции, гарантирующая народу бесплатное здравоохранение, отныне действовала только в отдельно взятой больнице Феофании, которая обслуживала слуг этого самого народа. Но стоит ли ей рассказывать об этом? Немного подумав, я произнес: «Знаете, пластическая хирургия имеет еще одно название – эстетическая. Вероятно, тяга к красоте, к прекрасному, заставила меня ею заняться. Для меня скальпель как кисть для художника, только в отличие от него я рисую по-живому. Ведь было сказано, красота спасет мир. Судя по лицу Инны, моим ответом она осталась довольна. Спасибо», — произнесла она, и тут же ровным и правильным почерком мгновенно записала все, что я сказал, в блокнот. А что нового вы можете рассказать о методах, возможностях и направлениях эстетической хирургии? Как раз вот эта тема, я думаю, для читательниц вашего журнала будет совершенно неинтересной. Это чисто технические и профессиональные вопросы. Они освещаются в специализированных медицинских журналах. Позвольте с вами не согласиться. А как же новинки? К примеру, подтяжка влагалища или увеличение с помощью специального инъекционного геля точки G. Весь мир только и говорит об этом. Это же последний писк, хит сезона, самая актуальная тема. Только в Америке проведено уже тысячи подобных операций. Вдумайтесь, как можно омолаживать лицо и забывать при этом об интимных органах? К чему увеличивать бюст, если не испытывать при этом оргазм? Ваша клиника и, в частности, вы планируете начать делать такие операции? И если да, то когда? Она произнесла это с такой невозмутимостью, так легко и непринужденно, словно речь шла не об интимных и сокровенных вещах, а о неком ноу-хау, способном вмиг повысить производительность труда, увеличить надои или выплавку стали. Я не ханжа. Среди медицинских работников таких попросту нет. Зачастую и не такое можно услышать. Но из уст молодой девушки все это звучало по-иному. «Сама-то ты хоть знаешь, что такое оргазм? Резиновая кукла», — подумал я. А потом вспомнил, что чуть ли не на каждой обложке глянцевого журнала обязательно присутствует слово «секс». Его печатают там крупным шрифтом. Может, для нее оно настолько примелькалось, что перестало восприниматься? Или воспринимается как-то по-иному, не так, как привыкло воспринимать мое поколение? Сама эта мысль о разности поколений сразу же обожгла. Неужели это так? Да нет, не может быть, успокоил я себя. Я нисколько внутренне не изменился. А если и менялся, то всегда вслед за временем, в соответствии с диктуемым им вкусом и привязанностями. Музыка современная мне, например, нравилась. И в отличие от отца, на дух, не переносившего хард-рок, который звучал в мои школьные годы, я с удовольствием иногда с сыновьями слушаю то, что звучит сейчас, к примеру, R&B. Здесь что-то не так. То ли девица фригидная, то ли относится к этой теме как к работе. Но вслух я сказал, неужели ваших читательниц так беспокоит секс? Вы же замусолили это слово. Оно потеряло первоначальный смысл, стало восприниматься как три буквы на заборе или в лифте. «Что вы имеете в виду, говоря, замусолили?» — возмутилась она. «А знаете, что наш журнал специально провел анкетирование мужчин на предмет элементарных знаний о сексе? И на вопрос, что такое куннилингус, 37% респондентов ответило, что это зверь. Нашлись и такие, которые перепутали его с выхухолью. А особо одаренные даже подробно описали это сумчатое норное животное, которое якобы обитает в водоемах Австралии. А может, вам ближе отношение, бытовавшее в вашу молодость, когда было принято говорить «в Советском Союзе секса нет»? Нет, он, конечно же, был. Ведь дети как-то рождались, но все было по-совковому примитивно. Инна неожиданно потянулась вперед и хитро улыбнулась. «Вы, надеюсь, знаете, что такое куннилингус?» «Что это? Провокация? Издевка?» Как оказалось, я был совершенно не готов к такому напористому и открытому диалогу, к интонациям, больше характерным для мужского поведения. Странно было оказаться по другую сторону баррикад. Сразу вспомнилась первая лекция по сексологии и сексопатологии. Тогда мы, студенты третьего курса, с нетерпением ее ожидали. Аудитория была заполнена как никогда. Началась же лекция неожиданно. В аудиторию не вошел, а скорее влетел профессор, небольшого роста, лысый мужчина. Он обежал всех взглядом, задерживаясь только на девушках в коротких юбках, и неожиданно заявил: «Запомните, многоуважаемые дамы, все мужчины, окружающие вас, представляют собой огромную армию мужланов. Дождавшись, пока ропот особей мужского пола, недовольных унизительной оценкой, достиг своего апогея, профессор неожиданно воскликнул: «Но в этой армии мужланов есть отряд особого назначения, который берет весь удар на себя». Ух, облегченно и на редкость дружно выдохнули тогда мы, молодые самцы, ведь каждый из нас, естественно, причислил себя к этому самому отряду. Прошло время, и какая-то пигалица устраивает мне экзамен по сексологии. Я уже собрался ей что-то ответить, но она, не дав мне опомниться, неожиданно заявила: «А вы знаете, что в Китае во время правления династии Тан кунилингус был частью дворцового этикета?» Я действительно ничего об этом не слышал, и она, видимо, сразу же это поняла по моим округлившимся глазам. Так вот, у императора Тайцзуна была наложница, и звали ее Ухоу. После его смерти она вместо того, чтобы, как это тогда полагалось, уйти в монастырь, вступила в борьбу с престолонаследниками. Закончилось все тем, что ей удалось одержать победу, и она стала императрицей. Желая отомстить бывшим соперникам, а также с целью возвысить женщину и унизить мужчину, она вменила в обязанность всем придворным и чиновникам без исключения облизывать тычинки ее лотоса. Она выразительно посмотрела на меня. Теперь все стало ясно. Да она просто воинствующая феминистка, страдает от комплексов и прикрывается напускной раскрепощенностью. «К движению «Фемен» имеете какое-то отношение?» — спросил я. В ответ Инна рассмеялась: «Вы сделали такой вывод из-за схожести названий?» «И название похоже, но главное — идея одна. Вам, как и тем девицам, мерещится, что вас, как женщин, хотят унизить представители противоположного пола. А вы, в свою очередь, как та императрица, пытаетесь унизить их». «Ничего подобного. Девушек из этого движения я знаю, но их главная идея в другом. Они своими голыми телами обнажают проблемы общества. Разве это не креатив?» Произнося это, Инна закинула ногу на ногу, и я увидел ажурно-кружевной край ее чулка. Он настолько стал отвлекать мое внимание, что я вконец начал терять нить разговора. Кажется, ну что здесь такого? Однородное плетение нити перешло в кружевную резинку, ведь по сути это тот же чулок, но почему-то именно эта их часть в состоянии взорвать мозг. Инна что-то говорила, но я уже плохо слышал, отвечая односложно и не впопад. Мысль и внимание сконцентрировались на ее ногах, а фантазия увлекала все выше и выше, на ту часть ног, что была свободна от чулок, и еще дальше, туда, где они заканчивались, а вернее, начинались. Из памяти всплыла одна из картин того же художника, отражавшая способность мужчин видеть мир иначе, чем он выглядит на самом деле. Девушка за барной стойкой. Она сидела спиной в полоборота к зрителю. И первое, что бросалось в глаза, были ее невероятно больших размеров полуобнаженные ягодицы. Они доминировали, занимали все пространство, поражая откровенной и вызывающей эротичностью. И поначалу, кроме них, трудно было что-либо увидеть. И лишь спустя время зритель начинал замечать ее лицо, ее глаза. А увидев взгляд, полный одиночества и горечи, устремленный в себя, вдруг замечал, что его представление об этой женщине как о поверхностной и легкомысленной особе неожиданно изменилось. В настоящее меня вернул голос Инны. С ним что-то произошло. Вновь вернулись холодные и деловые нотки. Мы с вами отвлеклись, а еще много работы. Вот сучка. Все они такие бизнес-леди. Вначале руку пожимает, а потом чулки показывает. Начнешь с такой подписывать контракт, а она тебе так запудрит мозги, покажет ноги и подпишешь черт знает что. А она продолжала: «Мы ведь одна команда. Наш журнал формирует вкус, представление о красоте, создает общественное мнение, по существу формирует спрос. А вы этот спрос как раз и удовлетворяете. Можно даже сказать, что у нас с вами общий бизнес. Ну так как насчет подтяжки влагалища? Я убедила? Знаете, политику и направление развития клиники определяю не я. Почему этот вопрос вы не задали Геннадию Ивановичу? Меня интересовало именно ваше мнение, как специалиста. Если руководство решит, буду и влагалище резать. Почему вы говорите об этом с такой иронией? Это же целое направление, новый рынок. Вы помните, как одна компания, производящая бритвы, ломала себе голову над вопросом увеличения продаж, пока их работнику, неординарно мыслящему, не пришла гениальная идея начать выпускать бритвы для женщин. Это вдвое могло увеличить продажи. А так как брить им было нечего, то, подключив журналы и телевидение, производители создали целый культ бритых женских ног и интимных стрижек. Отсюда вывод. Вам следует немедленно изменить свое мнение на этот счет. В ответ я лишь промычал что-то невразумительное. А теперь расскажите немного о себе. Вы женаты?
Да.
И дети есть. 2 сына. Как вы познакомились со своей женой, можете рассказать?
Вы считаете это уместно?
Не забывайте, что наш журнал рассчитан на женскую аудиторию, и тема эта будет для них, безусловно, интересной. Я задумался, стоит ли начинать этот разговор? А если да, то с чего начать? С самого факта знакомства или с событий, ему предшествовавших, и без которых это самое событие никогда бы не состоялось? Я давно заметил, что, выделяя основные действия из череды второстепенных и незначительных, ничего общего на первый взгляд не имеющих к основному, стоит лишь вырвать или удалить крошечный, ничего не значащий эпизод, как безвозвратно нарушается сложное плетение причинно-следственных связей, и основное событие уже может не наступить». Понимание этого было связано с нелепым, но, как позже выяснилось, абсолютно закономерным событием, произошедшим со мной несколько лет назад в Буковеле. В один из дней погода внезапно испортилась. С утра дул сильный ветер, и к обеду повалил густой снег. Желающих кататься поуменьшилось, и на подъемниках белели лишь одинокие лыжники. Ленка осталась в отеле, а я, не пожелав терять времени в камере хранения, захватил небольшой рюкзачок со сменной обувью и поплелся в горных ботинках к подъемнику. Трассы с подветренной стороны быстро заносило снегом. Лыжников было немного, и разбивать растущие на глазах сугробы было некому. Я решил подняться выше, на гору Добу, где дул сильный ветер, и, по моим расчетам, не должно было быть сугробов. У подъемника никого не было, лишь обслуживающий персонал, нахохлившись, как воробьи, жался от холода. Сидя в кресле подъемника и двигаясь вдоль просеки, я видел, как на верхушке огромных елей, будто волны один за другим, налетали порывы шквального ветра. Они легко сдували улежавшиеся шапки снега и рассеивали их в мелкую пыль. Внизу было тихо. Справа и слева медленно проплывали стволы деревьев, под которыми белел свежевыпавший снег, сквозь который пробивалась молодая еловая поросль. Как только кресло, достигнув вершины, вышло из просеки, его тут же порывом шквального ветра снесло в сторону. Как и положено в указанном месте, я поднял защитную штангу и привычным движением соскользнул вниз. Но вместо того, чтобы встать на лыжи и съехать с горы, я неожиданно завис на подъемнике. Лямки рюкзака впились в плечи, а затем, сползая, стали сдавливать горло. Я начал задыхаться. Подъемник тем временем продолжал движение. Работник в порывах ветра, несущего снег, просто не заметил того, что произошло. Страха не было. Я не кричал, не звал на помощь. Это было бессмысленно. Мой голос сразу бы утонул в завываниях ветра. Да и сделать физически это было невозможно. Горло сдавило так, что я мог лишь хрипеть. Зато мысль четко работала. Я даже осознал причину произошедшего. Шнур, затягивающий горловину рюкзака, порывом ветра отнесло и зацепило за спинку кресла. Выходило, что пока я сидел и смотрел по сторонам, готовился вот-вот соскочить вниз некое событие за моей спиной, о котором я даже не подозревал и которое в корне могло изменить мою судьбу, уже произошло. Именно там, со сдавленным горлом, я понял, главным в произошедшем был зацепившийся шнур, а все, что случилось позже, было лишь следствием этого события. Подъемник тем временем, совершив поворот, двинулся в противоположную сторону. Земля все дальше и дальше уходила из-под ног. Я висел уже на уровне крон. Внезапно что-то затрещало. Это оторвалась правая лямка. Я повис на оставшейся, соскочившей с плеча и зацепившейся теперь за часы на левом запястье. Я висел на одной руке. Внизу вновь стали проплывать сугробы и молодые елочки. Оставшаяся лямка сдавливала ремешок на часах и не думала отрываться. Я даже рассмотрел время. 15:30. Часы Cartier безупречно шли, а их ремешок из кожи аллигатора, перекрывая доступ крови и впиваясь в запястье, демонстрировал швейцарское качество. У меня даже появилась шальная мысль, а не купи я их тогда в Цюрихе, не выкинь, по сути, за побрякушку $25,000, может, и стоял бы сейчас внизу на ногах или катился давно по склону. Попытки подтянуться, снять или сбить лыжной палкой зацепившуюся лямку или часы ни к чему не приводили. Первой не выдержала лямка. Группируясь, я полетел вниз. Ленке тогда я ничего не сказал.